Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Второзаконие», и мы с вами подходим к 25 главе. Перед нами законы о наказании виновных. Причем это наказание за, ну скажем, некоторые грехи. А также в этой главе перед нами суд над Амаликом. И об этом тоже сегодня будем говорить. Но начнем с наказания виновных. Мы как-то привыкли думать, я предполагаю, что люди, которые слушают нас уже давно, думают, что Ветхий Завет, вот главное наказание в Ветхом Завете – это смертная казнь. На самом деле, конечно, этой смертной казни было далеко не так много, она просто производит впечатление. Действительно, читая эти тексты, мы с вами думаем о том, что было самым серьезным, самым суровым. Но отчасти, вот учитывая ветхозаветные времена, именно такое суровое наказание оказывалось фактором, сдерживавшим грехи. То есть вот неповадно было. Но в 25 главе перед нами наказание за грехи, которые происходили из сложностей во взаимоотношениях между людьми. То есть вот люди в личной жизни, на бытовом уровне чего-то не поделили и возникли сложности. Давайте начнем читать. 25 глава книги Второзакония. «Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят». То есть такой принцип суда изначальный, а здесь ничего нового, ничего непонятного нет. Идем дальше. «Если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счету. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими». Обратите внимание, что 40 ударов – это максимальное количество, давали меньше, и смысл заключался не в том, чтобы обезобразить, смысл заключался не в том, чтобы унизить, смысл заключался в том, чтобы наказать. Интересно, что люди вот эту норму извратили. Иисус получил 39 ударов, потому что 40 не давали. Знаете, почему 40 не давали? Боялись ошибиться. Вдруг случайно обсчитаешься, и получится 41. Поэтому занижали вот этот порог для того, чтобы, ну, если сразу сделаешь ниже, то если будет ошибка в большую сторону, ничего страшного. Но интересно, что люди забыли об основном смысле этого закона. Ограничение в 40 ударов было дано для того и потому, что человека не надо было унижать, его нельзя было обезобразить. Люди же научились давать меньше ударов, но делать их более сильными, более жестокими. Вот такое наказание, наказание ударами, в Израиле практиковалось. Я не буду сейчас размышлять о том, вот стоило бы это наказание применять сегодня или нет. Это не мое дело, на самом деле. Я думаю, что каждый из вас рассудит это для себя перед Богом сам. Дальше очень хорошая такая заповедь. «Не заграждай рта валу, когда он молотит». Это 4 стих. Про что это? Ну, про то, что когда вол работает, он может пощипать траву, он может поесть, он может воспользоваться тем, что у него есть, и такой возможности его при этом не лишают. Почему? Потому что он работает. И от этого труда, и от этой своей работы он должен иметь определенную пользу. А знаете, в России в XVIII-XIX веке Крестьянок, которые собирали ягоды, заставляли петь. Делали это для того, чтобы они не могли съесть ягоду. Потому что если она будет есть ягоду, то она не сможет петь, и это будет слышно. Фактически, таким образом, заграждали рот молотящему. Ну, не молотящему здесь, собирающему. В Израиле такое было невозможно. Ни для животного, ни для человека. Интересно, что на этот закон, на это установление, ссылается апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 9 глава. «Ибо в Моисеевом законе, — говорит он, — написано, не заграждай рта у вола молотящего. А в Аллах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так, для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою. И кто молотит, должен молотить с надеждою, получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, — продолжает Павел и делает применение этих стихов, — велико ли то, если пожнем у вас телесное?» Вот какое применение дает апостол Павел. Люди, которые занимаются духовным трудом, и причем не просто занимаются духовным трудом, но другие в результате этого труда получают благословение. Вот такие люди действительно достойны того, чтобы о них заботились те, кто получает благословение через духовный труд. Кто-то скажет: ну представляете, сколько дармоедов разведется. Все же будут заниматься духовным трудом и требуют, чтобы им деньги платили или как-то по-другому благословляли. Обратите, пожалуйста, внимание. Человек, занимающийся духовным трудом и являющийся для других благословением, получает благословение от тех, кому важен его духовный труд. Вот именно так. Если кто-то начинает проповедовать, кто-то начинает заниматься духовным трудом, но его никто не слушает, и этот человек не становится благословением для других, то надеяться на какое-то благословение в ответ ему не приходится. По большому счету, раз Бог заботится о валах, Он заботится и о нас. Проповедник дает вам духовную пищу, соответственно, нужно позаботиться о нем и физически. Это работает, это действует, и, собственно, сам Бог установил именно так. Идем дальше и читаем пятые и следующие стихи, и здесь перед нами забота Бога о вдовах. Кстати, этот закон будет применяться в Ветхом Завете, мы об этом узнаем, в частности, из книги Руфь. Так вот, что написано во Второзаконии. «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою...» Давайте остановимся на минутку и будем читать и говорить о том, что будет, если он не захочет, через несколько минут. А пока сама идея. Итак, есть братья, умирает один из братьев, у него есть жена, но нет сына, некому продолжить род. И в таком случае и род, и земля этого брата могут быть разбазарены. Так вот, в этой ситуации жена умершего, как мы читаем, не должна выходить на сторону за человека чужого. То есть брат, следующий брат, должен взять ее себе в жену. О том, как это происходило, как это физически реально происходило, мы с вами еще поговорим. И таким образом и имя сохранялось в Израиле, и наследие сохранялось в Израиле, и земля оставалась в семье. Это очень важно, это принадлежность земли, которая остается в семье. И еще в связи с этим один момент. Женщина получала защиту. Она находилась в этой семье, она не уходила никуда на сторону и таким образом получала защиту. Вот это защита женщины по ветхозаветному закону. Теперь о том, как это было и как это происходило. В принципе, это была такая, знаете, добровольно-принудительная история, когда нужно было это сделать, то есть брат должен был взять жену. Что, если он не хотел этого сделать? 7 стих. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет: «Деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». То есть она идет в суд к старейшинам, да, вот старейшина, которая находится у ворот города, это как раз и есть люди, вершащие суд, вершащие справедливость. 8 стих. «Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он станет и скажет: „Не хочу взять ее“», значит, стоп, остановимся еще разок. Первое – уговор. Я не случайно сказал, что здесь история добровольно-принудительная. Вот честный человек должен был так поступить. Вот честный брат должен был так поступить. Более того, нечестность была возможна и с другой стороны. Представьте себе, есть какой-то дядечка, который, ну, не знаю, парень молодой, неважно, в данном случае даже по возрасту, который вдруг начинает ходить в какую-то другую семью. И про эту семью знают, что там вдова, но у ее покойного мужа есть братья. Так вот, если этот наш гость, человек, который начинает ходить со стороны, если он понимает и соблюдает закон Моисеев, они должны были понимать и должны были соблюдать, то он не имеет права сделать предложение этой женщине, потому что есть другие претенденты, потому что земля должна оставаться в семье, потому что дом должен оставаться в семье, и потому что вдова также должна получать защиту в семье. Я сегодня прихожу в шок, когда слышу истории про мужей, которые буквально выгоняют своих жен с детьми, зачастую с несколькими детьми, 2, 3, 4 даже, и говорят: живи как хочешь. Вот ты такая плохая, ты мне настолько не нравишься, что живи как хочешь. В Израиле даже в таком случае над женщиной была защита. Мужчина давал ей разводное письмо и, скорее всего, принимал определенные обязательства. Более того, с этим письмом она была свободна. Она могла вступать в брак снова. Сегодня зачастую даже в христианских семьях люди выгоняют своих жен и говорят: живи как хочешь. А она потом ходит и думает: мне можно вступать во второй брак или нет? Вот там было прелюбодеяние или нет? Понимаете, израильский закон, Моисеев закон, как бы мы порой не ворчали по поводу этого закона, мы не должны о нем ворчать. Но это реально бывает. Так вот, как бы мы порой не ворчали по поводу закона, закон Моисеев оказывается гораздо более гуманным по отношению к женщинам, чем многие наши современные установления. Так вот, уговаривают этого брата, он говорит: не хочу. Читаем дальше. Тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему у Израиля. И нарекут ему имя в Израиле — дом разутого. Это и насмешка, и действительно плевок, это унижение человека, который отказывается от порядочности. Он отказывается заботиться о том, что действительно должно быть его заботой. Это один из немногих случаев, когда сама женщина делает предложение, она делает первый шаг. Кстати говоря, мы с вами дойдем до книги Руфь, и мы увидим, как ведет себя Руфь, а мы увидим также, как ведет себя Воос. Когда Руфь фактически делает предложение Воозу, Воос говорит: есть и другой родственник. Вот он возьмет или не возьмет? Если он возьмет, то я не могу. Если он не возьмет, да, я возьму тебя. Порой говорят, что Библия – мужская книга. На самом же деле, книга эта во многом женская. Ну, просто потому, что мы с вами видим, каким образом Бог в Священном Писании заботится о женщинах. И знаете, некоторые вещи, которые мы здесь читаем, нам, современным читателям, читателям 21 века, могут показаться странными и непонятными. Но я уверяю вас, что израильтянину времен Моисея многое в нашем 21 веке покажется непонятным. Я думаю, например, непонятным покажется такое явление, как дома престарелых. Это что же такое? Это значит, вот люди отправляют своих родителей, пожилых родителей, куда-то еще, вместо того, чтобы о них заботиться. Забота должна быть в семье. Так скажет древний израильтянин. Кстати, я беседовал как-то с одним представителем другой страны, другой культуры, другой цивилизации, современной тоже культуры. И он мне сказал то же самое. Говорит, у нас, это азиатская страна, говорит, у нас не понимают саму идею дома престарелых, потому что о родителях нужно заботиться в семье. Вот так это было устроено. И сегодня, если вы читаете Ветхий Завет, и что-то в Ветхом Завете вам кажется странным, непонятным и даже диким, возможно, это не потому, что оно действительно странное. Возможно, это потому, что наш взгляд дикий.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше перед нами наказание за некоторые определенные конкретно перечисляемые грехи. И дальше перед нами еще одно упоминание об Амалике. «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». Эти события были описаны в книге «Исход». Амалик, амаликитяне напали на израильтян сразу после выхода из Египта. Помните, как Моисей взошел на вершину горы, и его руки должны были быть подняты вверх, и его руки буквально держали в этом состоянии, поднятыми. Потому что когда руки Моисея были подняты вверх, тогда израильтяне побеждали. Когда руки Моисея падали, тогда израильтяне проигрывали. Таким образом, состояние рук, как казалось, решало исход этой битвы. Перечитайте об этом. Это книга «Исход», 17 глава, а я прочитаю 14 стих. Это вот результат. «И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу», то есть, между прочим, это Иисусу Навину, тому самому, о котором еще практически ничего мы не знаем, но который сейчас уже в книге Второзакония выходит на сцену активных действий. Итак, «внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». Совершенно изглажу их память. Мы говорили с вами, что Амалик в таком образном выражении, в образном представлении представляет собой плоть. И вот эта борьба между духом и плотью, она была тогда, она продолжается и сегодня. Бог в конечном счете одержит победу над плотью, над нашей древней природой, ветхой природой, потому что эта ветхая природа не может войти в небеса. И мы поговорим об этом обязательно, когда дойдем до послания к римлянам. Но пока в этой жизни мы не можем полностью избавиться от плоти. Несколько позже, 16 стих 17 главы книги «Исход», мы читаем: «Ибо, сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». Смотрите, это кажется двумя противоречащими друг другу утверждениями. С одной стороны, истреби Амалика. С другой стороны, брань из рода в род. Мы не случайно с вами проводили вот эту аналогию между Амаликом и плотью. С одной стороны, одерживай победу над плотью, и в конечном счете победа над плотью будет одержана. С другой стороны, постоянные столкновения, постоянный бой между христианином и плотью. Кстати, плоть и ветхая природа – это все-таки не одно и то же. Иногда люди путают в принципе три понятия – тело, плоть и ветхая греховная природа. Тело может быть использовано для Господа. Не случайно мы читаем о том, что вот отдайте тела ваши в жертву живую, святую, угодную Богу. Если бы тело было настолько негативным, то какой смысл приносить его в жертву? А вот плоть и ветхая природа – это то, что действовало, а порой и пытается действовать через тело. И только Дух Божий может совершить победу над плотью, и в конце концов Амалек будет окончательно истреблен. Ну, идем дальше. Переходим к 26 главе. Начинаем читать. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его». Да, это место Иерусалим, мы сами об этом уже знаем. Идем дальше. «И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: сегодня исповедую пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего. Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим: отец мой был странствующий арамеянин и пошел в Египет и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы». И дальше мы читаем пересказ истории Израиля и жертва. Это жертва благодарности Богу. У нас нет сейчас времени читать всю главу, поэтому отмечу пару моментов. 5 стих. Смотрите. «Отец мой был странствующий арамеянин». Так как же? Был ли Авраам израильтянином? Нет, он не был израильтянином. Был ли Исаак израильтянином? Нет, разумеется. А Яков? Яков-то тоже нет, он сам был Израилем. Его имя было изменено с имени Яков на имя Израиль. Да, эти люди были представителями арамейского, то есть ассирийского народа. И вот когда они прославляли Бога, они прославляли Его за то, что Он избрал их. И сегодня мы, представители разных народов, прославляем Бога за то, что Он избрал нас. Мы порою забываем приносить Богу хвалу. Авраам не забывал. И хвала, которую приносил Богу Авраам, и хвала, которую приносим Богу мы, если это настоящая хвала, будет чего-то стоить. Они приносят плоды земли, они приносят лучшее, они приносят первое. Это прославление чего-то стоит. В Божьем мироустройстве, в Божьем миропорядке. Я понимаю, что кому-то сейчас это покажется меркантильным, но я скажу и сформулирую именно так. Наше прославление и наш кошелек неразделимы. В Божьем миропорядке наше прославление, наш кошелек неразделимы. 10 стих. «Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне, от земли, где течет молоко и мед. И поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим», говорит Моисей, Слово Божие, израильскому народу. И дальше вот это настроение, настроение радости. Смотрите, они только что отдали лучшее Богу, и теперь мы читаем: «И веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя». По поводу пришельца понятно, потому что сам Авраам был пришельцем. Сам род Авраама был родом пришельцев. Но обратите внимание, веселись. Значит так, мы отдали лучшее, мы отдали дорогое, самое ценное, и веселись. 12 стих. «Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах своих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим: я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил заповеди твоих и не забыл». И так далее. Мы даем Богу лучшее. Но это не самое важное. Самое важное и самое первое раньше. Мы даем Богу лучшее, но, во-первых, Бог дал нам изначально самое лучшее, чего мы никак не могли бы получить. И, во-вторых, даже когда я говорю «даем», это не совсем точно. Мы возвращаем то, что уже получено от Него. И вот отсюда радость. Радость в отношениях с Богом. Иногда говорят: «Я не хочу отдавать Богу». Не хочешь? А как же тогда хочешь иметь отношения с Ним? Первое и второе неразделимы. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит нас всех Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.